Здравствуйте. Мы читаем книгу статьи Бааль Сулама, статьи Шамати, первая статья. Нет никого, кроме него, на странице 513. Можно задавать вопросы на сайте www.kap.tv. Наиболее интересные вопросы будут транслироваться в течение урока. Книга статьи Бааль Сулама, Шамати, первая статья. Нет никого, кроме него, страница 513.
У нас проблема, как определить наше отношение к Творцу, когда это отношение всецело приходит от нас, так как мы думаем, чувствуем. Оно может быть меняющимся, отличающимся, не в соответствии с Творцом, то, что мы думаем, а то, что мы думаем о Нем. С одной стороны, мы говорим о природе, что это наше окружение, и в нем мы развиваемся. И тогда один раз человек начинает раскрывать природу, начинает подниматься с уровня животного на уровне, на уровень говорящий в нашем мире, начинает исследовать свое окружение. Вследствие этого начинает исследовать духовный мир, в котором возникло желание к этому. Так, в соответствии с желанием, которое возросло, так человек входит в исследование природы. Но человек включает две части, ощущающую и понимающую. Эти две части находятся в определенной связи между собой. То есть они воздействуют друг на друга. И вследствие того, что есть у него две эти части, разум и чувство, он исследует то, что чувствует, то, что не входит в его ощущаемые килим. Он входит, то, что он не ощущает, а то, что входит, он исследует. И это то, что мы можем исследовать. То, что мы не чувствуем, что мы можем сделать с этим. Мы об этом вообще не говорим. Это философия, воображение. Поэтому мы можем отнести к Творцу не то, что Он собой представляет, а то, как мы Его чувствуем. Мы о Нем никогда не знаем. Мы знаем, что есть высшая сила, внешняя сила, которая ощущаема как своего рода окружающая природа. Есть более сокращенная природа, мы ее называем этим миром. Есть более расширенная, которая раскрывается с помощью определенного развития человека. И эта природа называется высшей природой. А сам Творец, кто знает, что он собой представляет? Поэтому то, что мы говорим о науке Каббала, это все по отношению к получающему. Сказано, нет никого кроме него. Человек таким образом ощущает. Так вследствие своих исследований раскрывается ему. Когда каббалисты ощущают высшую силу, они рассказывают о своих впечатлениях. Творец гневается, рад, наслаждается или противоположен человеку. Это то, что чувствует человек в ощущении высшей силы. Что она сама собой представляет, мы не знаем. Нам очень важно установить все-таки наше отношение к Нему, чтобы мы знали, что форма, картина, впечатление, которое мы получаем от Него, в конечном счете, или мы ощущаем его, или ощущаем себя, или же мы ощущаем себя на фоне его, или мы чувствуем что-то совместное между нами. Мне необходимо знать, если я чувствую хорошо, это ощущение, которое приходит, зависит от меня, или приходит от него, или приходит от взаимодействия между нами, какой-то определенной связи. Когда я выполняю какое-то действие в разговоре, в мысли, в физическом действии, это приходит, пробуждается во мне от него, или я не знаю, откуда это еще может быть, от меня, но кто же я, если я не следствие? Кто я? Я плод его работы. Короче, есть здесь несколько видов связи нашей с Творцом, когда мы должны установить, иначе мы все время путаемся. Это очень воздействует на наши отношения, на нашу работу, на нашу связь. Это также влияет на все наши связи в семье, человека с самим собой. Это вещь не абстрактная. Это то, что я хочу сказать. Определение состояния, отношения, вида связи нашим с Творцом воздействует на все наши уровни жизни, на самое основное. И давайте посмотрим, как Бааль Сулам описывает это.
Сказано, нет никого, кроме Него, что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца. А то, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, отрицающие существование высших сил, так причина в том, что таково желание Творца. И это метод исправления, называемый «левая рука отталкивает, а правая приближает». И то, что левая отталкивает, входит в рамки исправления.
То есть можно поделить жизнь человека на двое. Или это время, когда он уверен, что это приходит со стороны Творца, со стороны природы, неважно, это Творец или природа. Или же он не уверен, забывает, ошибается, сомневается, что это приходит от Творца, от той одной силы, которая удерживает всю реальность. Почему есть в человеке такие мысли, впечатления вследствие его нахождения в мире, для того, чтобы он со своей стороны восполнил отношение к Творцу, когда Творец специально путает его, что якобы есть еще силы, или же они исчезают, для того, чтобы человек пришел к состоянию, когда он чувствует и уверен, что он находится под властью Творца, и только.
Это значит, что в мире существуют вещи, которые с самого начала приходят с намерением сбить человека с прямого пути и отбросить его от святости. А польза этих отталкиваний в том, что с их помощью человек получает потребность и полное желание, чтобы Творец помог ему, так как иначе он видит, что пропадет.
Поможет ему в том, что он будет думать и чувствовать все время без перерыва, в самом ясном образом, что он находится в связи и под влиянием Творца.
Мало того, что не продвигается в работе, но видит, что идет назад.
Вследствие того, что он не может, все время ощущать, что он находится с Творцом.
То есть, даже ради себя нет у него силы исполнять Тору и заповеди.
То есть, во всех желаниях, во всех своих мыслях он не способен установить, что он находится в связи с Духовным, что Творец раскрывается, и когда ему буквально ясно, что это приходит, что это находится перед ним. То есть, во всех моих 613 желаниях у меня есть всевозможные туманности, запутанности, поскольку рядом с каждым желанием существует мысль. И я нахожусь в чем-то, что является темным, запутанным, неизвестным, и я должен пытаться во всех состояниях самых плохих, то есть самых скрытых, самых непонятных, невыясненных, я должен вследствие всех этих состояний установить только одно, что я нахожусь в связи и под воздействием, под властью единой силы, которая только и существует в мире. И несмотря на то, что есть у меня огромное количество путаниц, мыслей, желаний, склонностей в ту или в другую сторону, я должен собрать их всех в единый источник, к единой причине, почему я таким образом чувствую и думаю.
И только истинным преодолением всех препятствий, верой выше знания, может он исполнять Тору и заповеди. Но не всегда есть у него сила преодоления верой выше знания.
Выполнить Тору и заповеди означает отнести все свое «я», всю свою индивидуальность именно к этой силе, от которой приходит ко мне ощущение, что я живу, существую, что я — это вообще я, и то, что я чувствую всю реальность, вся она таким образом рисуется во мне, поскольку это желание, эта сила таким образом хочет, чтобы я чувствовал. И мое ощущение зависит от него абсолютно.
То есть он вынужден свернуть с пути Творца, даже с намерением ради себя.
То есть путем Творца называется, когда я все время стараюсь удержаться в таком виде, что нет никого, кроме Него, что единая сила воздействует на меня и на всю реальность, и нет у меня вообще ничего другого, я нахожусь в единой силе. Это то, что человечество теперь начинает ощущать, впечатляться от этого, раскрывать, что есть глобальная система, что она является интегральной, что постепенно приводит человечество к этому знанию, что есть только единая сила, в которой мы находимся. Называю ее природа, творец, духовное, неважно, но единая сила, которая может делиться на много сил воздействия, но мы находимся в ней.
И всегда у него разломанного больше устоявшего.
Человек находится так в своей реальности, что он все время находится в незнании, в том, что получает какие-то противоречия, отклонения, помехи от той основы, когда он находится под воздействием единой силы. Все время пробуждаются в человеке всевозможные желания, мысли, собственные, которые противоречат высшее единство.
Падений намного больше, чем подъемов.
Когда он находится обычно в состоянии, когда он забывает, что вообще ему необходимо находиться в этом, он привык в своей жизни и в окружении не действует вследствие того, что находимся под воздействием одной силы. Если бы в мире раскрылось какое-то знание, скажем, сейчас по всему миру раскрылось бы, что есть единая сила, воздействующая на нас, и мы начинаем чувствовать ее, весь мир вокруг всего земного шара впечатлялся и чувствовал бы, что мы находимся в таком состоянии. Конечно, наша жизнь изменилась бы, но поскольку мир находится в скрытии, человек не получает поддержки от всего мира, а наоборот, когда он находится под воздействием большого окружения всего мира, они утягивают его во всевозможные мысли, к своим целям, желаниям, поскольку они находятся в скрытии, и нет у них стремления раскрыть эту высшую силу. Это называется, что нет у них точки в сердце, и нет у них ощущения его. Поэтому такое окружение, конечно же, сбивает с пути человека, который хочет раскрыть эту единую силу, действующую вокруг нас, в которой мы находимся. И проблема в том, насколько он ценит свое окружение, которое хочет раскрыть, что нет никого, кроме него, по сравнению с внешним окружением.
И не видит он конца этим состоянием.
То есть человек в своем развитии приходит к состоянию отчаяния, а раскрыть, что нет никого, кроме него, что он находится внутри этой силы. Он видит, что каждый раз, когда он старается и вроде бы приходит, и даже чувствует, что он находится, нет никого, кроме него, что буквально нет ничего, кроме этой силы, которая действует. Это природа, общая сила природы, высший, который создал все и все удерживает в своей программе, в своем желании, в соответствии со своей силой, намерением, целью. Только на одно мгновение он способен таким образом представить это себе. И это одно мгновение уже уходит от него, этот образ уходит, он даже не чувствует, что он уходит, а обнаруживает себя через какое-то время уже находящимся в совершенно другом месте в своих желаниях. Это воздействие окружения на человека. И здесь Бааль Сулам хочет сказать, что это не воздействие окружения, но через окружение Творец специально тебя так путает. Ведь нет никого, кроме него. Почему? Чтобы ты искал, каким образом укрепиться, чтобы никакая помеха не была помехой, но с помощью всех этих помех ты бы удерживался в нем во всех твоих 613 желаниях.
Думая навсегда, что останется вне святости, так как видит, что ему трудно исполнить даже самое маленькое духовное действие, только преодолением веры выше знания. Но не всегда он способен преодолеть. И чем же это кончится? И тогда он приходит к решению, что нет никого, кто может помочь ему, только сам Творец.
После очень-очень многих таких усилий, когда он пробуждается к этому, снова падает, снова пробуждается и снова падает, он приходит к состоянию, когда уже высший свет, который все время воздействовал на него, приносит ему это ощущение, что Творец, Он тот, кроме которого нет, и только Он способен и предназначен помочь тебе, поскольку Он послал тебе все помехи, чтобы ты, в конце концов, сейчас знал, как просить у Него о спасении, когда спасением будешь, что Он раскрывается. Для чего? Поскольку ты хочешь находиться только под Его властью, находиться в нет никого, кроме Него. Ты не хочешь думать и чувствовать в этом другие силы, хотя и другие силы приходят от Него, но ты хочешь находиться в Его силе, в силе отдачи, в силе любви к ближнему. Неважно, как это назвать, ты хочешь раскрыть Его. Почему? Потому что это истина. А все остальное, все твои состояния — ложь.
А потому рождается в нем настоящее требование к Творцу, чтобы он открыл ему глаза и сердце и действительно приблизил к слиянию с ним навеки.
Только тогда пробуждается в нем требование, крик и такое, когда на самом деле это высшая сила, которая действовала на него и играла с ним все время, подстегивая его, взращивая в нем стремление получить для себя, что и называется устремление, твердость, и тогда все эти боли превращаются в наслаждение. То, что мы изучаем, и тогда человек приходит к молитве, которая раскрывает ему Творца, поскольку тогда он на самом деле нуждается только не то, чтобы он искал там выхода из всех бед, вследствие всех поисков. Нет. Он приходит к состоянию, когда он хочет власти, нет никого, кроме него. Это называется перейти из рабства под властью фараона, чтобы быть рабом Творца.
Получается, что все отталкивания, которые он ощущал, исходили от Творца, а не от того, что он был плох, и не было у него силы для преодоления. И только тому, кто действительно хочет приблизиться к Творцу, дают помощь свыше, не позволяя ему удовлетвориться малым, и остаться на ступени маленького, неразумного ребенка, чтобы не было у него возможности сказать, что, слава Богу, есть у него Тора и заповеди, и добрые дела, так чего же ему еще не хватает? И только если на самом деле есть у человека истинное желание,
то есть, когда на самом деле в соответствии с корнем души есть у него стремление раскрыть единую, объединенную, единственную силу, которая действует в реальности и только.
Такой человек получает помощь свыше.
Как раз этот человек, именно он получает помощь свыше
и всегда показывают ему, насколько он плох в нынешнем состоянии.
То есть Творец все время раскрывает в нем новые желания, которые проявляются во всевозможных стремлениях, направлениях, и тогда человек ощущает, что снова исчез у него, нет никого кроме него, и снова он запутан, снова не чувствует его, и снова не может сформировать в себе какого-то образа, какой-то формы, какой-то чувственной картины, кому относиться, к чему. Ему очень трудно это. И все это помощь свыше. Именно такому человеку, у которого есть стремление раскрыть, нет никого кроме него, посылается помощь свыше именно в виде помех.
То есть, посылают ему мысли и рассуждения, направленные против духовной работы. А все для того, чтобы он увидел, что у него нет полноты единения с Творцом. И как бы он ни старался себя превозмочь, всегда видит, что находится в состоянии, далеком от святости, по сравнению с другими работающими, которые ощущают себя в полной связи с Творцом.
То есть кажется ему, поскольку все это человек таким образом чувствует, что, по всей видимости, другие могут находиться в такой форме, в таком образе, в таком ощущении, что есть единый Творец, а у него это всегда запутано и затуманено. Что мира нет проблемы сказать это. И, по всей видимости, у них нет никакой проблемы с этим. Но у него это всегда, всегда в какой-то затуманности, запутанности, и он не знает, это Творец, или это Он, или это посередине, и он должен каким-то образом установить соотношение с ним. Он не понимает.
У него же всегда есть жалобы и претензии, и не может оправдать поведение Творца по отношению к нему.
Также кажется ему, что это не в порядке, это несправедливо, он получает путаницы и препятствия вместо помощи. Творец добрый, несущий добро, любящий, абсолютной любовью. Как может быть, чтобы он так относился в такой изощренной форме, он таким образом все время обманывал его во всех направлениях, чтобы подстраивал ему такие вещи в его жизни, когда он буквально не знает, как выйти из них, что самый жестокий человек не мог бы так поступать, поскольку вся жестокость в мире, от кого она исходит, если не от этой высшей силы? Все самые плохие вещи, самые ужасные, самые трудные, которые мы себе представить не можем, откуда они приходят, если не от того, кроме которого нет никого? И человеку нужно представить, что все это приходит от хорошей, несущей добро и силы, что нет никакой границы любви, и только любовь и хорошие отношения. Как? Мы не способны, если мы смотрим на широкий мир, сказать так. То есть мы можем только видеть по миру, насколько мы можем... насколько это может нас путать и препятствовать нам, избивать с пути. И это нет никого, кроме Него, поскольку мир переполнен в наших глазах противоречий, проблем, террором, насилием, ненавистью. Вызывает ли это та высшая сила в нас? Конечно же, ведь нет никого, кроме Него. Что мы здесь действуем. Есть у нас очень много, когда мы должны восполнить картину, когда мы сможем сказать на все 613 наших органов, нет никого, кроме Него, и Он добр и несущий добро.
И это причиняет ему боль. Почему он не находится в согласии с Творцом? Пока не приходит к ощущению, что в нем действительно нет никакой святости. И даже если иногда получает некое пробуждение свыше, оживляющее его на какое-то время, тотчас же падает обратно в состояние низости. Однако именно это вынуждает его наконец сказать, что только Творец может помочь и приблизить его по-настоящему.
То есть проблемы, беды, путаница, и всевозможные препятствия, и картины, и ужасные формы, которые он видит, что все настолько противоречит его доброму и несущему добру, добро, и нет никого, кроме него, что он чувствует, что здесь никогда в любом премудрости, какой бы он ни был, он не может, это он не укладывается в нем, это противоречие. Это противоречие, это не то противоречие, которое он может философски как-то выстроить, но это противоречие в его ощущении, в отношении к жизни, во всем его пути, во всей его индивидуальности, что это самое важное, то, что есть у него. И тогда на самом деле приходит точка, что если Творец не раскрывает мне себя, чтобы я знал и увидел, каким образом это устроено, как он все это делает, как может быть, что все эти ужасные вещи исходят от него, что весь мир, все страдания, все те, о которых мы говорим, что они невиновны и так далее, все это приходит от Него, как я могу вместе с тем установить, что Он добр и несущий добро? Мне необходимо, чтобы Он раскрыл Себя, поскольку иначе я все-таки проклинаю Его. Я буквально ненавижу Его. У меня нет выбора, я так ощущаю. Я не могу против своего ощущения что-то сделать. И мне больно, что я таким образом отношусь к Нему. То есть, с одной стороны, понятно мне, что нет никого, кроме Него, и Он добрый, несущий добро. А с другой стороны, я чувствую, что тысячи различных сил действуют в реальности, и все они изощренные и злые настолько, что невозможно себе просто представить что-нибудь более худшее. А на самом деле, я вижу, что сила зла действует в мире, а не сила добра. И насколько бы я ни пытался изо всех своих сил удерживаться в «нет никого, кроме Него» и в добром несущем добро, я буквально нахожусь на острие, на лезвии, что вот-вот я упаду с Него. Я не способен удерживаться в такой мысли и ощущении, поскольку эти противоречия кажутся мне самыми истинными. Я не могу обманывать себя и сказать, я закрываю глаза, и таким образом я воспринимаю Творца как доброго, несущего добро, и нет никого, кроме Него. Я вижу, что я должен раскрыть Его. И тогда приходит настоящее требование, что я не могу относиться к Нему как к силе зла, а для того, чтобы относиться как к хорошей силе, мне необходима Его помощь, чтобы Он помог мне.
Человек всегда должен стараться идти по пути слияния с Творцом, чтобы все его мысли были о Нем.
Сейчас он говорит о том, как реализовать то, о чем говорилось раньше.
И даже если находится в самом ужасном состоянии, когда не может быть падения больше, чем это,
что и это падение, конечно же, приходит от Творца,
не должен выходить из-под власти Творца, говоря, что есть иная власть, не дающая ему войти в святость.
То есть надо понять, что все это исходит как доброе, несущее добро, что нет никого, кроме Него, и поэтому он получил это падение, это ужасное состояние. Падение не может быть воодушевление и впечатление, что у меня не очень-то получается. Падение может быть до самых трудных состояний. Как сказано, даже если острый меч возложен на горло твое, не отчаивайся в милосердии. Именно так, как сказано, надо понимать. Это самые ужасные состояния, которые могут прийти в соответствии с тем, насколько человек готов к этому, то есть подготовил себя.
Это означает, что нельзя думать, будто есть власть у нечистых сил, и это они не дают человеку совершать добрые дела и идти дорогой Творца.
Ну, скажем, фараон, о чем мы говорили уже много, что он якобы против Творца.
А наоборот, помнить, что все сделано Творцом.
Фараон, Билам, Балак, Аман, Ахмадинеджад, все, что может быть плохим в мире. Откуда исходят все эти силы? Они являются ангелами. Как сказано, сердце министров и правителей в руках Творца нет никого, кроме единой силы. Поэтому мы во всем нашем распространении, во всем воспитании, мы давим на одну точку, что мир глобален и интегрален. Другими словами, единая сила, единая программа, единая цель приводит в действие все.
И как писал Бааль Шем Тов, тот, кто говорит, что есть в мире другая сила, то есть клипот, находится на ступени служения другим богам.
Что значит иным богам? Если я хоть на мгновение думаю, что или товарищ, или кто-то с улицы, или даже я сам действую, мыслю, это называется, что я работаю на иного бога, что я поклоняюсь какой-то другой власти, что нет такого в мире и не существует.
И не своим неверием в Творца он совершает преступление, а тем, что думает, будто есть иная власть и сила, кроме Творца. Именно в этом его преступление. Больше того, если он считает, что у человека есть собственная власть, то есть говорит, что вчера он сам не хотел идти путем Творца. Это тоже называется совершением преступления неверия.
И так о каждом мгновении, которое он прошел, не заранее о том моменте, не раньше него, а после него.
Ведь он не верит, что только Творец — властелин мира.
Да, Ханох.
Каким образом мы можем предотвратить в работе вход в подход, что я не в состоянии это понять? Видимо, это что-то большее, чем я. Скажем, то, что вы говорили, что мы смотрим на какие-то большие катастрофы на национальном уровне, вот нам предстоит день катастрофы, или какое-то что-то ужасное, что происходит на личном уровне. То есть, что ты делаешь здесь, чтобы использовать это в работе, а не сказать, что это какая-то большая великая сила, и, видимо, она права. Идти с закрытыми глазами.
Понимание Торы отлично от понимания обывателей. Обывателем называется тот, кто находится под воздействием своего эгоизма, под воздействием иной силы, отличающийся от Творца, которая приходит вследствие скрытия, и поэтому он находится во всевозможных проблемах, препятствиях, затуманенности, тьме. И вследствие этого он определяет. Ты видишь, люди сейчас на самом деле через неделю снова будут отмечать День катастрофы. И я знаю это очень близко, хотя родился сразу же после войны в 1946 году, но это все очень близко ощущалось. И в том регионе, где я вырос, также ощущалось в этом городе. Именно так. Но, то есть, это народ, который так воспринимает свою жизнь вследствие скрытия. И во всем мире скрыта эта высшая сила, и вследствие скрытия невозможно установить чего-то другого. Мы должны только прийти благодаря распространению, нашим усилиям распространять как себе, так и всему миру, что есть единая сила в природе, которая добрая и несущая добро, поэтому она дает жизнь и поддерживает жизнь во всей реальности. И эта сила добрая, несущая добро, и нет никого кроме него, управляет всей жизнью. То, что он производит на нас такие упражнения, Трудно назвать это упражнениями, такие упражнения, как катастрофа. Мы не способны в нашем таком низком состоянии, в ограниченном состоянии, у которого даже нет места в духовном, мы не можем этого установить. Каббалисты говорят, что может быть еще хуже, и они заранее это написали. Пророки, которые написали о своих пророчествах, это просто ужасно. Матери милосердные варят своих детей и съедают их. Это то, что они нам пишут. И не дай Бог, это может произойти, и они указывают как раз на наше время, на состояние перед избавлением, перед полным исправлением. И даже более того, просто вещи ужасные. И ты не можешь указать на эти случаи, которые ты видишь, как режут людей, что делают, что это они сами делают, но их управляет ими эта сила свыше, которая властвует и буквально находится над всеми. Он прозрачен, нет у него границ в материи или в чем-то. Она проходит, и все находятся под воздействием нее. И все проходят, посмотри, что они думают, что они делают, как действуют. Это все вследствие того, что они находятся в этой единой силе. Таким образом, желание, которое он создал, все время проходит кругообороты и доходит до цели. Смотри, через какие ужасные состояния. А ты в этих состояниях должен установить, что он добрый, несущий добро, и нет никого, кроме него. Нет никого, кроме него еще, как куда ни шло. Но что он постоянен и добрый, несущий добро, это невозможно. Но именно в этом заключается наша работа. И если мы не придем, не приходим к доброму и несущему добро, и это в каждое мгновение, в котором мы находимся, то тогда то различие между тем, что я чувствую, и то, что я должен установить, добрый, несущий добро в каждую секунду, возвращается ко мне во всех других формах, чтобы в конечном счете обязать меня как-то, но прийти. Здесь проблема. И не поможет нам прочитать статью. Я помню, читал я ее. Я находился 2 месяца или даже меньше вместе с Рабашем. Ну, скажем, 2 месяца. Еще до этого он дал мне эту тетрадку. Никому я ее не дал. Никому он не давал ее. Он это сам написал, когда был с Бали Сулам, когда он ходил к отцу, и тот говорил, а он написал с его слов эти статьи и никому их не давал. Когда я затем прочитал, я сразу же скопировал для себя. И я не знал, он мне не рассказывал, что никому не раскрывать. А затем, когда я прочел это в каком-то месте перед учебой и увидел кто-то, один из ветеранов, который учился с Рабашем, он удивился, откуда такие статьи, он почти не понял. Рабаш накричал на меня: «Никому не давай». Я не знал. Вы же не сказали мне, что я понимаю. Но я получил через 1.5 месяца после того, как начал учиться. И я увидел, что это дало очень сильное ощущение, направление, единое. Хотя я читал до этого Рамбама, изучал один единственный, единый. Нет никого, кроме него. Это вообще известная вещь. Но ты понимаешь, как это проходит. Я думаю, что мы должны все время удерживать как основу, на основании которой мы выстраиваем все. В особенности сейчас, когда мы находимся в мире, который начинает приближаться в своих бедах, конечно же, вследствие несоответствия доброму несущему добро, и нет никого, кроме него, но приближается, поскольку ты раскрываешь, что мир круглый, находится во взаимной зависимости, что здесь происходит что-то, когда вследствие бед начинает раскрываться что-то, как единая власть. Они не очень-то чувствуют это, они далеки от этого, с одной стороны. А с другой стороны, много людей без точки в сердце, но вследствие своего внутреннего понимания, они видят, что это происходит именно так. И это очень важно. Конечно же, человек, чтобы взял для себя эту основу, когда Рабаш скончался, я не знал, что делать. Я разрекламировал все эти статьи. И кроме того, что издал, я все это отсветил и дал всем своим ученикам, чтобы они не думали, что я издал их в неправильном виде, чтобы не было у них сомнений. Я не хотел, чтобы думали обо мне так, чтобы выйти из всех их сомнений и мыслей. Но это самые основные статьи в работе человека по отношению к Творцу. Нет у нас другой работы, только в этом. И поэтому тебе не важно, как называть его: Творец, природа, единая сила. И если мы таким образом относимся, то тебе также легко выяснить все детали на всех языках, во всех видах, далеких от религии, во всем. В реальном, научном виде, пока мы не придем к ощущению этого. Все? Это понятно? Да, Маркус. Было два понятия, когда вы говорили на уроке. Вы говорили в отношении распространения, что есть единая сила, это интегральный глобальный мир, и воздействие окружения на человека не дает ему возможности это таким видеть, и это соединяется со статьей таким образом. Но все, что вы говорили о просьбе,
требование к Творцу — это только у нас, разумеется.
Это каким-то образом выражается у людей с точкой сердца, эта просьба?
Нет. У них им некого просить. И у нас эта просьба приходит как внутреннее требование. Нам необходимо понять, мы находимся перед силой доброй, творящей добро, и нет никого, кроме него. Что ты у него попросишь? Он относится к тебе на 100% хорошо. И не меняется. Что ты собираешься у него просить? Чтобы отнесся к тебе на 101% хорошо? Что ты попросишь? Наша просьба — это значит развитие нашего кли, сосуда, восприятия. Что тогда, в соответствии с моим желанием, которое каждый раз строится, выстраивается во мне все большим и большим истинным образом, я прихожу к состоянию, когда я обязан раскрыть его полностью, и в истинном виде. Это называется молитвой. И тогда я раскрываю. Я не требую от Творца никакого действия. Нет никого, кроме Него единый, единственный и один. Нельзя сказать, что вообще ты находишься в Нем, нет в Нем никаких изменений. Нельзя сказать, что Он когда-то так делал, а потом иначе. Знаешь, как человек себе представляет все, каким образом мы себе представляем эти вещи. Поэтому молитвой называется молиться, то есть судить себя. Мы меняемся, и посредством внутренних изменений мы начинаем чувствовать иную действительность. Поэтому мы всегда говорим «из келим», а высший свет находится в абсолютном покое. Поэтому просьба говорит, насколько я таким образом настроил себя на новые келим восприятия, в которых я могу сказать, что вот, я пришел к ощущению, что нет никого, кроме Него, и что Он добрый и творящий добро. Все. А со стороны Творца ни в коем случае нельзя думать, что от Него исходит какое-то действие. Никогда нет. Так думает простой народ. Вся разница между нами и массовым подходом, это то, что я говорю, что все зависит от меня, а они просят, чтобы Творец изменился. Я говорю, что только я должен измениться. Только я должен измениться. Никто иной. Ни мир, ни товарищи, ни группа, никто. Я сейчас нахожусь в состоянии «нет никого, кроме Него, и добрый, творящий добро». А каким образом я чувствую это в соответствии с моими келим? Если я работаю с группой, что значит, что я работаю с группой? Это я работаю, это я меняюсь. Мне кажется, что есть группа, и она проходит различные состояния, я на них сержусь, я с ними работаю. Это я работаю со своей тенью. И так и Творец. Мне кажется, что Он такой и сякой, ближе, дальше. Это я работаю сам с собой. На основе абсолютного, что нет никого, кроме Него. Поэтому каждый, кто обвиняет, обвиняет своей неисправностью. Я вне себя вижу самого себя. Еще раз, разница между каббалой и религией, между работником Творца и теми, кто работает в силу своего воспитания или еще кем-то, неважно, что весь мир просит Творца, ну, изменись, будь, наконец, хорошим, сделай нам что-нибудь хорошее. А для этого мы будем делать какие-то действия. Ты только скажи, что? Будем поститься, будем молиться. Скажи, что ты хочешь, я сделаю. Только изменись по отношению ко мне, стань хорошим. Поэтому не исправляют злое начало. Просят от Творца, чтобы было хорошо. Мы говорим наоборот. Творец нет никого, кроме Него. Добрый, творящий добро. Сила общая, единственная, которая вообще существует в природе. Кроме Него не существует ничего. Кроме Него существует только точка желания насладиться, созданная из ничего. И в этой точке происходят различные действия, изменения в осознании, что она находится в высшем свете, вот эта точка. Эта точка вдруг чувствует, что она раздувается до Малхут бесконечности, потом появляются миры, изменения. Это все она чувствует, вот эта точка. Ничего не менялось, только в ее ощущении. И тогда она проходит различные такие изменения, но только в ощущении, пока не приходит к определению состояния, что я, эта черная точка, нахожусь внутри доброго, творящего добро, и нет никого, кроме Него. Все, что мы проходим от начала творения до конца исправления, это только для того, чтобы определить, где мы находимся. Всего-навсего. Ну? Все? Да.
Я немного запутался. Можно ли подвести итог, что такое нет никого, кроме него, как постичь его со стороны тех, у кого есть точка в сердце, у кого нет точки в сердце, и религиозных? Вы говорили в нескольких на уровнях, и это немного запутало.
Человек раскрывает, что он находится в нашем мире. Да, скажем, в середине своей жизни. Он может отнестись ко всей действительности, что он живет, как любое животное. И в этом все люди. В дополнение к этому, может быть, какое-то отношение к своему существованию, то, чего нет у животных, то, что обучили его, что есть высшая сила. Эта высшая сила может быть доброй, а может быть злой. Если ты будешь хорошим, она будет по отношению к тебе хорошей. Если ты будешь плохим, она будет по отношению к тебе плохой. Она хочет, чтобы ты был хорошим, поэтому дает тебе удары. Отнесется к тебе хорошо, если ты будешь хорошим. Поэтому тебе стоит быть хорошим. Что значит быть хорошим в глазах высшей силы? Ну, здесь есть... Здесь есть различные методики. Которые люди выдумали для себя. Всякие такие вещи. Что от тебя хочет высшая сила? Может быть, хочет, чтобы мы ели своих детей и приносили их в жертву? Не дай Бог. Или хочет, чтобы мы убили кого-то? И тогда это хорошо в его глазах. Потому что они иначе о нем думают. Не какая-то другая религия. Или еще там всякие способы. Или я говорю всему миру, если вы дадите мне почести или деньги, это то, что хорошо ему, это он хочет. За это будет то-то и то-то. Так люди представляют себе, устанавливают для себя различные силы, различные способы воздействия с высшей силой. Отношение к высшей силе. Баалю Сулам объясняет это в статье о религии. Как она называется? Статья «Мир». Виды религии. Статья «Мир». Но и все эти вещи развивают человека. Авраам, тот, который придумал это, установил правильное отношение, что это все-таки приближает человека к Творцу. Слои желания насладиться, которые не в состоянии быть направленными на Творца, таким образом продвигаются. Приближаются. А потом, что они думают? Они знают только одну вещь. Есть высшая сила. Я и она находимся в определенной системе отношений. Я хороший, она хорошая, я плохой, она плохая. И тогда только вопрос, каково ее желание. И тут каждая религия имеет свой подход. Эти думают, что мы правы, те думают, что мы правы, вторые, третьи и так далее. Вся разница только в этом. Каким образом мы поклонимся ему, выполним его желание, чтобы нам было хорошо в этом мире, в будущем мире и так далее. То есть мы работаем против той самой высшей силы, скажем, представляем его себе как властвующего царя, как мы ему послужим так, чтобы он был нами доволен. То есть есть совершенно неверующие, которые просто подобны животным. Есть те, которые относятся к высшей силе таким образом, каким образом наполнить ее, поклониться ей, подсластить ее. И есть каббалисты. Они говорят, что эта сила, она вообще не относится к тебе личным образом. Даже когда ты говоришь, что нет никого, кроме него, добрый и творящий добро, это общая сила природы. Все зависит от меня. Нет у нее личного отношения ко мне. Все зависит от того, насколько я изменяюсь в простом существующем свете. Я, Творец, не меняюсь, дан закон и не изменится, и так далее. У Творца нет личного отношения ко мне. Это я так могу говорить в своем лексиконе. Нет у него особого отношения ко мне. Так я это чувствую. Так я себя чувствую по отношению к компьютеру. Я вчера работал на компьютере, и я настолько злился на него, готов был его разбить. Это просто кусок железа и пластика. Скажи, что там есть, кроме железа, пластика и электричества? Но я отношу к нему, потому что я работаю с ним, свою личность. И я по отношению к нему так говорю, что он плохой, хороший, смотри, что он мне делает. И также я отношусь к машине, я сержусь, если с ней что-то происходит. Что мы говорим ребенку, который получил какой-то удар? Ударь обратно этот диван, скажем, он плохой. Эти вещи очень... Это базовые вещи, относящиеся к нашей природе. Это не смешно. Отсюда исходит вера в силу природы, которая делает мне что-то хорошее или что-то плохое. Как мы говорим ребенку, ударь обратно в ответ стол или диван, он тебе сделал зло. А если это не стол, а что-то такое более туманное, тогда отнесись к нему хорошо, может быть, он тогда отнесется к тебе хорошо. И отсюда возникает вера. Мы не понимаем, мы не в состоянии усвоить, насколько мы находимся в состоянии, что я, пока я не нахожусь в точке истины, я не работаю по отношению ни к чему. Я просто стою перед законом. Как сказано, что закон дан, и он неприходящий. Творец не меняется. Поэтому хороший я или плохой я, это все воздействует на меня. Это все одностороннее. Он не делает ни плохого, ни хорошего. Его это не касается. Когда я говорю, что он рад мной, или я огорчаю его, это я так говорю. Это только у меня, в моем ощущении. Если это так, кто вынудит меня измениться? Мое эго? Тогда я это делаю для того, чтобы мне было хорошо. Нет ничего другого, что обязывало бы. Или, может быть, окружение побьет меня, и я изменюсь. Если мы так относимся к действительности, общей, совершенной, нет никого, кто обязывал бы. Только что вера выше знания, что я хочу извлечь из всей моей этой разбитой реальности, ложной, фальшивой, я хочу, хотя я нахожусь в ней, для чего я нахожусь в ней? Я хочу из нее выстроить независимое отношение к этой силе, доброй, творящей добро, что нет никого, кроме него. Что значит независимое? Что я отношусь к к нему так, чтобы не было никакой пользы для меня, и он тоже не чувствует и не получает от меня ничего. Так на что же я, к чему же я отношу свою работу? Это об этом сказано скрытые 10 сферот, что я постепенно прихожу к такому восприятию реальности, что я нахожусь без всякого расчета, который я сегодня только могу проделать. Просто хочу выучить, изучить из этой силы ее свойства и уподобиться этому свойству, и в этом моя плата. Что ни мне, ни ему, никому нет никакого результата, кроме вот этого уподобления. Плата за заповедь — это познание заповедующего. Это очень тонкие вещи. Невозможно их объяснить. Человек, у которого нет точки в сердце, он никогда не в состоянии понять, что тут что-то есть. Но тогда на кого я работаю? По отношению к чему? К стене, к воздуху? Если нет кого-то, кроме меня, что принимал бы мою работу и из этого относился ко мне иначе, и я там нахожусь в каком-то месте, ведь везде написано, что есть какая-то рука, которая записывает в какую-то книжку, сказано, что магазин открыт, и все хорошее и плохое записывается. Или сказано, что кто-то перевешивает, есть какая-то чаша весов перевешивающая. О чем же говорится? Что все это для того, чтобы пока что приблизить нас к тому самому понятию, которое называется «вера выше знания». Где там нет у тебя расчетов, которые ты можешь себе представить здесь. Тебе некому обращаться. Расчет может быть только у тебя по отношению к кому-то, у которого есть сила, желание, действие. Нет никого, кроме него, и добрый, и творящий добро говорит о том, что он не действует. Мы со своей стороны говорим о действиях, то есть о изменениях состояния по отношению к чему, а он как бы не действует, не находится. Как будто бы что-то живое, что-то неживое, если он не меняется. Так это мне кажется. Да.
Я надеюсь, что я не ошибаюсь. Есть в 13 статье Шабате, что такое гранат. Сказано следующее. Каково мера наполнения пустого места? Ответ в соответствии, насколько он поднимает себя выше знания. То есть пустое должно наполниться возвышенным, то есть понятием выше знания. И он должен попросить у Творца дать ему эту силу. И это объясняется, что вся пустота не создана, а только для того, чтобы наполнить это возвышенностью Творца, чтобы принять это все выше знания.
Мы не знаем, что значит выше знания. Это полное отключение от всех наших расчетов. Я помню, что это было через 4 месяца. Я помню, когда мы ехали в Петах-Тикве в сауну, я помню, мы проезжали через этот мост, через шоссе Геа. И на этом мосту я спросил его, что значит объяснение, в конце концов, что значит вера выше знания. Это было через 3 или 4, после 3-4 месяцев. Я помню, что я нарисовал себе на руке такой знак, что я должен спросить, что такое вера выше знания. Что это за такой расчет, в котором все время человек должен находиться? Рука была на руле, и я посмотрел и говорю, выше знания. Ну, я наконец-то его спросил, как можно это воспринять. И он дал пример, привел пример, что... Но пример такой, очень ограниченный все-таки из нашего мира, что если товарищ одолжил тебе 1000 шекелей и потом возвращает конверт, и в этом конверте ты обнаруживаешь только 1 шекель, и он говорит тебе, вот, я тебе возвращаю. То есть, там 1000. Потому, но насколько я посчитал в своем знании, я насчитал только 1, а где еще 999? Но ты идешь выше знания, ты приходишь к такому исправлению, к исправлению. Это не просто ты прощаешь его. Ты воспринимаешь, что ты получил 1000, а не 1, что он вернул тебе все. Но как ты восполнишь? Мы говорим о действиях реальных. Как ты их дополнишь? Это называется сила веры выше знания. Что это такое? Это приходит к человеку в силу его внутренних усилий. От нас зависит, раскрывается в наших келим. Когда мы меняемся, тогда мы видим, что да, можно это восполнить знание с помощью веры, что вера — это отдача вместо получения. Это вещи, которые все-таки непонятны, пока человек к ним не приходит. Да.
Мы изучаем, что Творец создал желание получать, вместе с тем, на каком-то этапе есть у нас точка в сердце, которая пробуждается, есть у нас свет, а постоянная сила, называя «нет никого кроме него», он добрый и несущий добро. В общем, здесь создается впечатление, что нет здесь индивидуальности, но каждый день мы видим, что результаты каждый получает в своем виде. Один получает такие результаты, другой такие, третий такие. И тогда он подсоединяется к направлению Творцу.
Я попрошу тебя спросить.
Вот в этом вопрос, как может быть?
Мы достаточно запутаны и так. Перестань нас путать. Почему я прошу задавать вопрос без истории? Потому что нам нужен только вопрос. Иначе ты тянешь нас туда, в чем ты сам находишься. Пожалуйста, вопрос. Все. То, что рассказал, нас не интересует.
Как может быть, что он находится в постоянном состоянии, а мы каждый чувствовали это по-другому?
Ну, это вопрос. Без предваряющих слов.
Мы, каждый из нас чувствует его разным, в разных состояниях,
каждый в соответствии со своей душой, со своими свойствами, со своими... Потому что его я не чувствую, я никогда не в состоянии чувствовать его, я чувствую себя. В отношении того, что говорят, что это называется простым высшим светом. И я по отношению к простому высшему свету раскрываю самого себя. Где нахожусь я? Весь мир — это ты. Ты это чувствуешь? Да. Ты находишься вместе с ними, да? Весь этот мир — это ты. Это твое кли, которое ты ощущаешь. Тебе кажется, что это снаружи. Это ошибка. Все находится внутри. Весь мир внутри. Это ты так чувствуешь свою действительность по отношению к высшему свету. И вот ты тоже не чувствуешь. Но он находится... Что, он находится вне тебя? Нет, внутри. Все, что ты можешь представить себе, находится внутри тебя. И высший свет. А что такое высший свет? Если ты говоришь, о чем-то, от чего у тебя есть какое-то впечатление. Где? В твоих келим. Все внутри человека.
Аче
так, пока мы не раскрываем действительно высшую силу. Давайте переходим к первой части Талмуда Сферот, учению десяти сферот, там есть продолжение того, о чем мы говорили.